Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. Мы беседуем со священником Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска, отцом Дмитрием Киряковым. Здравствуйте, батюшка, благослови.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, Бог вас всех благословит. И мы с вами продолжаем изучать 4 главу Евангелия от Луки, вот, в котором говорится о том, как дьявол искушал Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и получил от него поражение. Мы с вами на прошлой радиопередаче смотрели, как хитро дьявол нападал на Господа нашего Иисуса Христа, сначала предложив ему превратить камни в хлеба, тем самым показывая, что он хочет с ним дружить, да, что он не хочет с ним воевать, но объясняя, что Бог создал такую несовершенную землю, что на ней есть очень много голодающих людей, и вот хорошо бы эту силу, которая есть в Боге Сыне, а если Он Сын Божий, использовать на то, чтобы не только всех людей, но и самого себя накормить. Как будто ему Бог Отец не ведает о том, что происходит здесь на земле. Вот, и такое, как Адаму удалось искусить, и Еву, да, дьявол также пытался нападать на Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Далее он нападал на него таким нападением, что предложил ему сотрудничество, да, предложил ему получить все души людей, за которых он пришел, сражаться здесь на земле без боя, он бы ему отдал, но он должен был поклониться ему, падшему духу, потому что падший дух оказался прав. Не нужно было создавать людей, они грешные люди, они слишком падхи на страсти, на злые дела. И вот он предложил использовать ему эти злые дела для того, чтобы победить, для того, чтобы они стали чадами церкви и тем самым спаслись и вошли в жизнь вечную. Но Христос категорически отказался использовать силу дьявольскую словами, вот, что Господу Богу твоему единому поклоняйся и ему единому служи. Он продолжает сражение с дьяволом. Вот, никакого нету примирения, никакой толерантности ко греху, а есть только желание спасти людей, причем сделать добро только исключительно добрыми способами. Конечно, многие люди в то время, да и сейчас удивились, ну как церковь может творить одно только добро, может творить только любовь, только милостыню даже к тем, кто его оскорбляет, молиться и благословлять тех, кто пытается поднять руку на этих людей. Такие люди должны погибнуть. Но мы видим, Христос оказался прав, поддерживаемый Духом Святым, церковь живет и существует, и врата ада не одолеют ей. Но наступает время самого страшного искушения, на которое вот идет дьявол для того, чтобы каким-то образом ввести во грех Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И мы читаем от 9 стиха и ниже. «И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано, ангелом своим заповедует о тебе, сохрани тебя, и на руках понесут тебя, и да не приткнешься о камень ногою твоей». Мы видим, дьявол может даже войти в святой город Иерусалим. Город Иерусалим и переводится как «свято-богоград», город святого Бога. Многие думают, что если у нас какая-то святыня, святая вода или ладан, дьявол уже не подойдет. Нет, в исключительных случаях дьявол может прийти и вместо великой святыни. Для чего? Для того, чтобы продолжить искушать. И он не просто входит в Иерусалим, а у евреев было представление о разных степенях святости, каждая земля имела свой титул святости, а он идет на вершину святости, на храм Иерусалимский и ставит туда Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и начинает искушать его ересью и расколом, самым страшным дьявольским нападением. Почему это нападение так страшно? Потому что оно происходит прямо в церкви. Если дьявол не смог удержать людей в лагере атеизма, если он не смог их оградить вот, оградою чародейства и оккультизма, то те люди, которые в поисках жизни вечной смогли привести и тела свои души в церковь, он и на них нападает. Но нападает теперь уже ересью и расколом. И он цитирует, жутко даже себе представить, Псалом номер 90, «Яко ангелом своим заповесть о тебе, сохранить тебя во всех руках, во всех путях твоих на руках возьмут тебя, да не приткнешься ногою о камень», говорит дьявол, цитируя Псалом 90. А мы знаем, что Псалом 90, он часто, наоборот, является таким спутником в жизни человека и может спасти его от смерти. Многие рассказывали такие события на войне, что даже пуля не могла пробить. Псалом 90, а дьявол его цитирует. Дело в том, что сила 90-го псалма является не в его тексте, как в амулете, как в каком-то заговоре, а его сила заключается в тех заповедях, которые в этом псалме даны людям. И люди, которые начинают исполнять эти заповеди, в них начинает действовать сила Божия через святых ангелов, и они действительно становятся неуязвимыми для врага. Какие же это заповеди? Давайте вспомним, дорогие братья и сестры, а с каких слов начинается сам 90-й псалом? «Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного водворятся». Я очень часто, когда провожу беседы, спрашиваю людей, как вы можете перевести этот текст? И люди практически все знают наизусть этот текст. Даже бывали случаи, вот я видел, что люди знали 90-й псалом наизусть, а 50-й псалом наизусть, и символ веры не знали. Они не могли ответить, что, о чем здесь идет речь. Так вот здесь идет речь о том, что тот человек, который всегда живет в надежде на помощь Бога Всевышнего, только тот может быть вселиться во дворы Господа Бога Небесного, который Он приготовил для любящих Его. Многие скажут, а к чему обязывает вот эта заповедь, которую мы слышим в 90-м псалме? А если мы сейчас пройдем по улицам какого-нибудь крупного города, мы везде увидим, что существует в каждом городе огромное количество курсов психологических, которые учат нас рассчитывать только на самого себя, которые нас будут учить йоге, будут учить каким-то таким эзотерическим практикам, которые усилят силу нашего собственного духа. В конце концов, есть кругом спортзалы, которые будут нас обучать и развивать наши физические данные. Для чего? Для того, чтобы мы могли постоять за себя, знали какие-то там приемы, каких-то школ единоборств. И в конце концов, есть даже поговорки, что на Бога-то надейся, а сам не плашай. Вот эти люди не смогут, оказывается, вселиться во дворах Господа Бога Небесного. Они не смогут жить под его крышей. И если мы не исполняем Псалом 90, а просто его пытаемся использовать, то никакой пользы от этого мы не получим, потому что даже дьявол цитирует его. Очень большая опасность от третьего искушения может прийти к человечеству. Почему? Потому что дьявол здесь маскируется под церковнослужителя. Он приводит человека в храм. Представляете, вот Господа Бога, его человеческую природу приводит в храм. И он ему цитирует Священное Писание, но предлагает ему самоубийство. Предлагает ему броситься вниз на камни для того, чтобы погибнуть. И действительно, каждая ересь и каждый раскол он предлагает для человека самоубийство. Самая первая ересь, которая на земле появилась, ересь Ария, она говорит о чем? О том, что Господь Бог наш, Слово Божие, второе лицо Троицы, не является Богом. А ведь это полностью блокирует наше спасение. Если Иисус Христос не Бог, то мы в Нем не можем обрести примирение с Богом Отцом, а значит, не можем получить спасение. Вторая ересь, которую патриарх Константинопольский вот, проповедовал, говорит о том, что, конечно, Слово Божье – Бог, и второе лицо Троицы тоже Бог, но Иисус Христос, Он временами Бог, а временами не Бог. На Него Бог сходил, и Он в Нем действовал, как Дух Святой действует в святых. Но, конечно же, Матерь Божия не может так называться Богородицей, а может быть только Христородицей, потому что родившийся от нее не является божеством. Опять попытка заблокировать наше спасение, так как в личности, с которой мы причащаем святых христовых тайн, Иисус Христос, временами является Бог, либо является не Богом. Далее, ереси монофизитства, они нам говорят, да, Иисус Христос Бог, но Он не человек. Он только Бог. А значит, в Нем мы не можем соединиться и не можем получить от Него спасение. Любая ересь, она как бы зиждется вот на этих трех позициях, и она является духовным самоубийством. А дьявол, смотрите, что говорит. Ну и что, что ты сейчас сам себя убьешь? Не бойся этого. Кинься вниз. Вступай в какой-то эретический кружок. Начинай изучать какие-то эретические книги. Нет ничего страшного, потому что Бог тебя любит, и Он все равно тебя простит. Он вообще всех простит рано или поздно. Поэтому тебе нечего бояться. И вот, а если мы возьмем пример раскольников, так они прямо совершали самоубийство, они кидали людей, благословляли на самосожжение, на погибель. Вот во всем, вот в расколах и во всех ересях мы должны видеть вот это третье нападение, нападение тщеславием. Вот если мы посмотрим духовную сущность всех вот различных еретиков, они могут быть очень трудолюбивые, они могут быть очень настойчивые, очень много знать Священное Писание, но у них нет кротости и смирения, в них очень сильно развито тщеславие. И если у них есть какое-то смирение, то оно ярко выраженное, показное, оно и вводится неправедное, не такое, и у них практически нету никаких чудотворений. И Господь Бог отвергает и это искушение, сказав ему: «Не искушай Господа Бога твоего». Вот такое проверку Бога на прочность, проверку Бога на то, что простит он тебя или нет, делать никогда нельзя. Это нам запрещено, и Господь здесь тоже цитирует Священное Писание, Второзаконие, 6 глава, 16 стих. «И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени». Святый Феофилак Болгарский в своей книге «Толкование на Евангелие от Луки» пишет: «А отступил от него до времени, то есть до времени креста, ибо тогда намеревался напасть на него скорбью». Дорогие братья и сестры, мы с вами очень часто думаем о том, что хорошо было бы, если бы скорби прошли мимо нас стороной. Что дьявол нас в молодости искушал, мы не поддались на его искушение, стали жить праведно. Но вот того факта, что нас впереди постигнет предательство близких нас людей, что дружба наша будет разорена, что кто-то из наших любимых вот отвернется от нас, или что впереди нас ждет смерть или тяжелая болезнь наших близких, или наша собственная тяжелая болезнь, или тем более, не дай Бог, опять придут к власти какие-то богоборцы и начнут мучить нас и арестовывать за проведение слова Христова. Вот этого изо всех сил мы пытаемся избежать, это мы зря пытаемся избежать, потому что дьявол, искусив нас сладостями мира сего и поняв, что мы утвержденные Христовым учением отказались, он нападет на нас, обязательно нападет на нас крестными страданиями. Святый Филарет Дроздов писал: «В Царстве Божьем нет нераспятых». Поэтому смиритесь, дорогие братья и сестры, и надейтесь на Господа, потому что испытания, как Христос прошел испытания крестные, они обязательно и нас с вами, каждого из нас, кто хочет зайти на небо, коснутся. Мы не знаем, какие они будут, но мы знаем, что тяжелее тех испытаний, которые бы мы могли понести, нам Бог не даст. Нам Бог не даст. «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей окрестной стране. Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем». Галилея – это страна, которая уклонилась от истинной веры, где было огромное количество язычников. Господь, Бог наш Иисус Христос, действует как опытный военачальник, разбив главные силы врага, уничтожив короля зла искушениями дьявола. Он идет в те страны, где особо сильно развивается идолопочитание, языческое богослужение вперемешку с почитанием и истинного Бога. «И пришел он в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать». Все дело в том, что в синагоге мог проповедовать любой взрослый муж свою проповедь, которая как соответствовало Священному Писанию, если он являлся знатоком Священного Писания. И ему поэтому подали книгу пророка Исаии. Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем и проповедовать плененным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Видим, Господь то, что сам написал Духом Святым Божиим через пророка Исаия, теперь сам же это читает для людей. Почему? Потому что Это исполнилось на нем. Он действительно помазан духом, но не маслом, как вот нас вот помазывают во время крещения или царя, во время помазания на царство, а духом Божьим помазан в момент своего рождения от Бога Отца, потому что он, родившись от Бога Отца, имеет и Духа Святаго Божия, как собственно своего духа. И он, говорится далее, пришел благовествовать нищим. Действительно, его проповедь в основном услышали не богатые саддукеи, которые были руководителями и государства израильского, и храмового богослужения, а нищие апостолы. Апостол Петр настолько был нищим, что он, когда ловил рыбу, мы знаем, он раздевался догола, чтобы не портить свою одежду. И вот нищие – это те люди, которые понимают, что здесь им на земле все равно ничего не принадлежит. Я скажу даже, нищим тот человек, который думает и помнит о смерти. Вот человек может быть очень надменным, очень злым, очень высокомерным, до него не дозвонишься порой, но стоит только постучаться в его дверь смертельно опасной болезни, как он меняет свое отношение и к окружающим, и к Богу, и к тем, кто его обижал, и к тем, кого он сам обижал. Почему он нищим становится? Он понимает, что то положение, которое он зашил здесь в обществе, то богатство, которое здесь накопил, оно ему не принадлежит, он нищий. «И послал меня исцелять сокрушенным сердцем». Очень важно, что не жирным сердцем, не тем, кто думает, что он праведник, не тем, кто думает, что он вот молитвы знает наизусть и милостыню там два раза в год творит и посты все держит, а сокрушенным сердцем, тем, кого Господь в жизни своей посетил очень сильными скорбями, очень сильными разочарованиями. Именно эти люди, они понимают, что без Бога они ничего не в состоянии сделать. И вот такие люди с сокрушенным, они с окамененным сердцем могут услышать Господа. И к ним послан Он проповедовать плененным освобождение. Мы понимаем, что мы пленены все страстями греховными и не можем от них избавиться. Нам очень трудно, практически невозможно избавиться от винопития. Наркоману тяжело избавиться от пристрастия к дурманящим веществам, курильщику от курения, обманщику от привычки обманывать, смехотворцу от привычки постоянно травить анекдоты, нужно, не нужно, хоть даже иной раз и на кладбище, но кто-то посмеет на отпевание или, там, или на похоронах близкого человека сострить какую-то. Ему не может, ему очень трудно это сделать, он плененный. Но что вот интересно пишет Феофилакт Болгарский, что под плененными Господь понимает и тех людей, которые отошли в мир иной, они тоже пленены, и им Господь будет благовествовать, то есть проповедовать, то есть кто-то из них услышит проповедь, а кто-то от нее откажется. Отпустить измученных на свободу и проповедовать лето Господне благоприятное. Под летом Господним благоприятным мы можем понимать то лето, которое произойдет после события апокалипсиса, когда наступит мир на всей земле под руководством Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, когда уже не будет никакого зла, никаких воров, никаких убийц, и не будет уже ни полиции, только радостное, веселое житие наступит. Либо благоприятное то время, как пишут многие, как Иоанн Златоуст, когда Христос во плоти посетил живущих здесь на земле людей для того, чтобы проповедовать им спасение.
Вот, батюшка, по поводу ереси. Желательно отметать все, даже сомнительное. Может быть, кто-то говорит, что это ересь, кто-то говорит, что нет. Или нужно размышлять, думать и как бы узнавать, потому что какие-то произведения автора могут быть еретическими, а какие-то нет. Вот у меня дочери недавно, дочь услышала такой совет. Ей сказали, почитай Александра Меня. Она, будучи человеком крайне искренним, она тут же воскликнула, так он же еретик. Ну, в общем, чем смутила человека, который ей посоветовал?
Я знаю, что даже сейчас патриархия издает некоторые его произведения. Надо, у него специфика была очень интересная. Он изучал вот различные языческие богослужения. Он практически изучил все их, и даже вот многие говорят, мы учимся в семинариях по его учебникам, но это он не был специалист, допустим, в сатирологии, в спасении своей души, да, не был в нравственном богословии специалистом, либо в догматическом богословии, а он именно изучал вот тех людей, которые получается, что они уклонились от истинной веры, и он их классифицировал и изучал. И он проделал огромную работу. И она интересна тем, что оказывается, что люди, которые находятся в совершенно разных этнических группах, которые между собой никак не контактируют, их богослужение падшим духом очень сильно похоже. Просто удивительно похоже, что говорит о том, что действительно есть у жреца контакт вот с этим падшим духом, то есть какие-то представления о мире духовном у индейцев и у эскимосов, там, или, допустим, у чукчи, или эвенков, или австралийских аборигенов, они очень сильно сходятся. И поэтому почитать, допустим, его как специалиста по этому вопросу, это, ну, не является каким-то грехом. А если нас интересует, как правильно понимать Евангелие от Луки, 4 глава, допустим, да, то надо читать Иоанна Златоуста или Филата Болгарского, либо Кирилла Александрийского. Почему? Потому что даже вот он вот в этой главе, вот именно Александр Мень, писал, что когда дьявол подошел к Господу и его искушал, что вот это происходило внутри души Господа, то есть внутри души был дьявол. То есть вот это, конечно, было неправильно, но и мы опять же должны понимать, почему вот отец Александр пошел на это неправильное понимание природы Иисуса Христа, потому что он общался с людьми с высшим образованием, которые выросли в советском обществе. Им про Бога-то говорить было еще рано, а если бы он еще им начал говорить о том, что дьявол во плоти может явиться, они бы вообще его подняли бы на смех. Вообще, и вот многие святые отцы учат читать только святоотеческую литературу и священное писание. Вот был такой эпизод в моей жизни, когда я еще не был священником, но у меня очень хороший духовник, мне благословил читать только святых отцов. Я страшно расстроился, потому что был любознательным человеком. Для меня не почитать журнал «Наука и жизнь» или какие-то вот современные книги различных авторов была трагедия. Я думал, что я целого мира лишился, и стал я покупать книги святых отцов. Я до сих пор то, что купил в первые годы, да, своего воцерковления, не прочитал, и впереди еще у меня океан информации, и это так интересно, так увлекательно. Поэтому те, кто думают, что это будет неинтересно и скучно, это не так. Без скуки будет нападать, и надо отражать его молитвой, отражать исповедью, искренней, глубокой исповедью, покаянием, причастием, и продолжать изучать то, что написано Святым Духом, и это оживотворит ваши бессмертные души. На этом мы с вами прощаемся. Ангела всем хранителя, помогай всем Господь Бог.
Уважаемые братья и сестры, в рубрике «Беседы о вечном» мы беседовали со священником Свято-Симеоновского кафедрального собора города Челябинска отцом Дмитрием Киряковым.